Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Приближается к концу празднования Светлого Христового Воскресения. И в неделю, шестую по Пасхе, Святая Церковь предлагает нам евангельское чтение о слепом. Итак, по этому евангельскому чтению и именуется эта неделя. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, в которой повествуется о исцелении слепорожденного. Мы знаем, что могут быть разные причины, когда люди теряют зрение, способность видеть, физическую способность видеть окружающее. В данном случае этот человек родился без глаз вообще. То есть это не просто было повреждение какое-то, он не имел даже самих глаз. И поэтому Господь сделал не просто чудо, что глаза не видели, и Он поправил их. Он создал два новых глаза. И для этого Он использовал брение. То есть землю наклонился, взял землю, плюнул на нее, сделал брение и положил на те места, где должны быть у человека глаза. Этим Господь напомнил, что мы, люди, созданы из персти и созданы именно им, Господом нашим, Богом, Спасителем, который воплотился и стал еще вдобавок и совершенным человеком, Иисусом Христом. И Он и есть тот самый Создатель, Бог Слова, которым все было создано. Он Творец, Он Создатель и человеков. И поэтому для Него это не составляло никакого труда воссоздать лишенные члены тела, в данном случае глаза, для этого страждущего человека. Но эта глава имеет отношение и к внутреннему нашему человеку, о котором мы должны иметь всякое попечение, ибо все мы рождаемся слепорожденными. Это неизбежность. Это тот факт, с которым мы должны примириться, принять его и от него отталкиваясь, решать эту великую задачу прозрения. По отношению к Богу, к Божественному, мы слепорождены. Мы рождаемся, может быть, и видя этот мир, большинство людей рождается видя. Бывает, что и слепыми рождаются, или становятся слепыми. И здесь, когда мы видим человека, лишенного какого-то члена, то есть невидящего, вот, или еще какой-то орган поврежден, слуха нет, или руки, ноги и так далее, то, замечая это в нашей жизни, мы должны остановиться мысленно на этом факте и вознести свой ум к Богу Творцу и возблагодарить, ибо это дает нам основание увидеть, что, оказывается, привычные нам органы чувств и члены тела нашего – это дар Божий, потому что у кого-то его нет, а у меня есть. Я вижу, а вот человек идет и не видит. Значит, человек может иметь и не иметь. А раз так, то он имеет только милостью Божией, как дар Божий. И поэтому надо усердно благодарить Бога даже за то, что нам кажется естественным, за те все дары, что мы имеем еще разум, потому что мы видим людей, лишенных разума, именуемых их сумасшедшими. Мы имеем зрение, а люди не имеют его. Мы имеем слух, мы имеем язык, речь, а другие есть немые люди, не могут говорить. Мы имеем руки и ноги и можем совершать свободно необходимые нам действия, а другим людям очень трудно даже за собой ухаживать, даже принять пищу, попить воды, одеть одежду или обувь. Поэтому смиряться надо при каждом таком случае и благодаря Бога о том, что Он дает мне, думать, а для чего же мне Господь дает? Наверное, не для того, чтобы я ходил этими ногами по путям греха, или руками похищал чужое, или какое другое створил злое деяние, и глазами не для того, чтобы я обманывался этим миром, и так все остальные, а для того, чтобы я взыскал Бога, истинный свет, истинную жизнь, истинный путь для всех человеков. Только для этого дано все это. И именно для того, чтобы держать нас в смирении, Господь попускает, что существуют люди, лишенные этих членов тела или страждущие. Это очень важно, чтобы мы не забывались, не возносились в своей гордыне, не забывали о Боге и не забывали о любви к ближнему. И видя таких ущербных людей, которые не имеют какой-то физического члена своего тела, надо еще и о них вознести молитву. И сострадание. Говорит, Господи, благодарю Тебя, что у меня есть вот зрение, допустим, а этот человек не имеет. Помоги ему, Господи. Вмени ему это лишение его важнейшего органа зрения, великую милость ему, прости ему грехи и так далее. То есть простыми такими словами, но от сердца идущими, надо обязательно помолиться о встреченном по пути страждущем. Только того, кого мы действительно промыслом Божьим вот, увидели. Независимо от того, какой он веры, какой он жизни и так далее. Он уже несет лишение, потерю, а я еще имею. Но бывает так, что человек сегодня видит, а завтра лишается какой-то травмы. И поэтому мы все ходим под страхом понести потерю в любой момент. Здоровье сегодня есть, завтра его нет. Болезнь мгновенно возникает, и человек, который мнил о себе, что он сейчас будет тут Вселенную всю разворачивать в другую сторону, превращается в ничтожество, которое не может само себе помочь. Это все служит смирению нас, гордых после падения по природе человеков. Потому что новая природа после падения получилась, грешная. Бог не создавал греха и не создавал грешных, непослушных, гордых людей. Это люди, злоупотребив своим самовластием, сами сделали себя такими и лишились света, ослепли, лишились жизни и лишились света. И в данном Евангелии как раз подчеркивается эта сторона, что для нас Бог еще является духовным истинным светом, истинным духовным солнцем, ибо Христос есть солнце духовного мира, и без Него мы находимся в полной кромешной тьме, даже имея великолепное физическое зрение. И поэтому нужно всеусердно каяться, молиться и израбатывать свое спасение, чтобы прозреть, чтобы ясно видеть, чтобы понимать, что происходит в духовном мире. Так же свободно, как мы ориентируемся, имея хорошее зрение в этом мире, идем, видим, не задумываясь даже. Так естественно, открыл глаза, слава тебе, Господи, я живой. Вот солнце, вот деревья, вот птицы, вот люди, вот дорога и все прочее, мы все видим. Точно так и для человека в духовной жизни. Либо он слеп, и он не видит Бога, он не видит божественного промысла, он не видит ничего, что связано с Богом реально, он не видит этого. Он может верить это, как слепой верит на слух, то, что ему рассказывали родители или какие-то другие люди учили его. Он в это верит, но он этого не видел, он не испытывал этого. Так и наша вера, она слепая. Мы верим в то, что мы не видим. А есть вера зрячая, вера святых угодников Божьих. Они не просто верят в то, что где-то там есть Бог, и все остальные догматы соблюдают, но только головой содержа. Они зрят ее прозревшим своим духом. Поэтому высшая форма молитвы, высшее качество молитвы, которое есть богообщение, то есть высшая форма богообщения есть созерцание. Никак иначе оно не называется. Что такое созерцание? То есть человек видит. Видит реально духовную реальность. Видит Бога невидимого. Не физическими глазами. Он духом видит Бога, и это неизъяснимо. И на человеческий язык это непереложимо. Это познается только святым опытом. Мы пока можем только верить в это. То есть деятельный путь, через который человек, проходя правильно покаяние, святоотеческое покаяние, то есть строго по руководству святыми отцами церкви, обязательно, рано или поздно, выходит на этот уровень прозрения. Он прозревает, и он от этой минуты, его вера становится живой, яснозрящей, непоколебимой уже. Ибо как можно человека убедить в том, что он видит, что он не видит этого? Он видит, и это видение, это более реально, чем видение нами физического окружающего нас мира. То есть духовная реальность, она намного жизненней, ярче, сильнее, и поэтому то святые отцы променивали все видимое на невидимое. Ибо представьте себе, кто из нас может променять реально какое-то материальное, особенно значительное благо на только уму, постижимое, воображаемое, верою принимаемое какое-то благо, которое в реальности мы не видим и не уверены, что вообще будем его иметь или нет. На словах могут найтись, конечно, да, мы. Но реально это не происходит. Мы видим, что много верующих людей, которые верят головой, принимают догматы, содержат их в голове, и даже иногда правильно, и все скрупулезно, точно соблюдают. Но когда идет искушение, и Бог их проверяет на потерю, имущество ли, или отнимает близкого человека, какого, на которого они опирались. Вот здесь и открывается истинное состояние человека. Мы в книге Библии помним, что так был искушаем праведный Иов, у которого отнялось и имущество, и дети все были убиты. И само здоровье было отнято, и он был из общества выгнан, как гниющий заживо труп. В червях сидел на гноище. И он вынес это искушение. И он показал, что имея даже достаток, имея жену и детей, и уважение в обществе, он не прельщался этим. Он не жил этим, он жил Богом и живой верой в Бога. И испытание показало это, утвердило это и возвело еще на высочайший уровень богообщения. И он стал боговидцем, и он стал богословом, в настоящем, в истинном смысле этого слова. Мы понесем ли подобные испытания? Нет, у нас и маленькое что-то пропадает, и мы уже так переживаем, так убиваемся, так недоумеваем и так колеблемся, что как будто уже нет ни Царства Божия, ни вечных благ, ни вечного Бога, всемогущего. Нет у нас той веры. Почему? Потому что мы не видим предмета своей веры. Очень трудно верить в то, что не видишь. То есть по-настоящему верить. Можно, конечно, вот умом допускать, да, я верю, где-то есть. Но это вера мертвая, абстрактная, это неживая. Она не двигает человеком должной мерой. Он за нее не пойдет умирать. Не то, что каждодневно будет умирать, распинать себя. Поэтому только те люди, которые вкусили и увидели, что благ Господь. Опять Писание говорит, вкусите и видите, яко благ Господь. То есть, оказывается, вкушение, то есть опытное ощущение, дает видение. Потому что в духовном мире нету разделения на привычных нам вот пять чувств. Если там и говорится, что там видел или слышал, то святые отцы объясняют, что на самом деле, если ты видишь, то ты одновременно и слышишь, и обоняешь, и осязаешь. Если ты слышишь, значит, ты и видишь. Это по нашей немощи идет опять переложение на язык человеческих понятий, привычных нам в обыденной жизни. В духовной жизни оно единое чувство. Но поскольку из всех чувств для нас наиболее важным является зрение, то чаще всего и называется в духовном мире вот это слово видением, зрением или созерцанием. Поэтому и молитва наша должна перейти из деятельной, покаянной, очистительной в созерцательную. Да, единицы достигают этой молитвы. Но это не значит, что мы должны под этим предлогом отказаться от стремления к ней. Это великое заблуждение и прелесть. Думать, а, только великие преподобные, пустынники, вот им это их дело, а я пойду в пивбар, буду пиво пить. То жаркий день сегодня. Нет. Может быть, мы не достигнем. Но важно начать вступить, стремиться и следовать этим путем. Тогда по смерти, так учат эти же святые, боговидящие и богоносные отцы, по смерти Господь непременно даст каждому, кто и шел святоотеческим путем и не достиг святоотеческих состояний, даст вкусить сладость настоящей молитвы и истинного богообщения и разгонит демонский мрак на мытарствах. Бесы разбегутся, ибо эта душа будет окружена огненным кольцом молитвы, благодати за то, что она возлюбила этот путь, за то, что она, вопреки всему видимому своему обстоятельствам, немощи, отступлению всего мира, одна из немногих возлюбила этот путь и пошла, поверив Богу, поверив святым отцам, угодникам Божиим. Заодно это стремление и первые шаги, на которых может Господь и заберет человека, Бог вменит ему, что он совершил путь. И обязательно наградит полной мерой. Так учат святые отцы. Они говорят это из опыта, они знают Бога. Они знают Его лучше, чем кто бы то ни был другой. Они знают, что Он не обидлив, что за Ним не станет, что Он старицей воздает. Поэтому мы должны укрепиться этой мыслью и начать, и шествовать, и никогда не оставлять это великого делания, покаяния и Иисусовой молитвы. который рано или поздно приведет нас к созерцательной молитве. Ибо если здесь, на жизни, мы не успеем, хотя обязательно Господь даст какие-то, может быть, единичные случаи, таким авансом увидеть, что это такое, ощутить. Обязательно. Я говорю из своего опыта. Обязательно Господь дает все случаи хотя бы один раз пережить то, что переживали святые отцы. Потом это отнимается, чтобы не возгордились там и по многим причинам сейчас, по условиям нашего отступления, окружающего нас. Но важно, что мы опытно будем иметь подтверждение. Да, вот о чем святые отцы писали, вот что они переживали. И мне, Господь, милостью святой, благодарю тебя, Господи, хоть один раз дал испытать то состояние, то состояние, то состояние, то состояние. То есть общий уровень у нас будет какой-то низкий, деятельной молитвы, покаяния. И это важно, это спасительно. Для спасения этого достаточно, и это важно. Но на этом уровне Господь будет давать нам авансом более высокие состояния, но единоразово хотя бы вкусить, чтобы мы, опять-таки, не вслепую дальше шли, а понимали, ценили, стремились. Вот к чему ты нас призываешь, сладчайший наш Владыка Иисусе. Так что это велико, даже один раз пережить. Память об этом живет потом всю оставшуюся жизнь. Когда Бог явится на молитве, мы это ощутим, об этом забыть будет невозможно. С этой минуты мы переродимся, изменимся, мы прозреем в отношении Бога и будем понимать, с кем мы имеем дело. Как великий и славен наш Бог, что все слова, которые потом можно будет придумывать, подбирать, они ничего не стоят. Невозможно словами человеческими отобразить и мельчайшую часть, кто есть наш Бог. Он настолько велик, он настолько славен, он настолько страшен для нас, страшен своим величием. Не как что-то пугающее, нет. Он прекрасен. Но именно эта чистота, эта святость, это вот красота неизреченная, и это все слава и величие, а настолько, что человек действительно смиряется и видит себя не то что песчинкой, а вообще не знаю, как и назвать. Он падает ниц, сжимается весь, и только одна мысль у него: «Боже, буди воля Твоя, я недостоин даже и взирать». И это делается уже без всякого понуждения. Настолько это естественно смиряться в душе пред Богом, когда она его ощущает, видит Духом. Если мы этого лишены, то для нас наступает вот так очень тяжелый душевный вред, проявляется тяжкая душевная болезнь. Это такое понебратство с Богом. Это такая легкость, что мы сейчас вот раз-два, и уже Бог у нас тут все на побегушках. Не будет этого. Никогда. Бог это настолько свят, настолько великий, чист, что никогда не будет он выполнять прихоти и похоти людские. Если Бог слушает молитву святых, то, как сегодня мы в Евангелии читали, то только Бога чтецов, только истинных поклонников в духе и истине он слушает и выполняет их молитвы, потому что они уже познали его, потому что они видят его, и смиренно пред ним предстоят. От этого видения человек приходит в ужас, в умоиступление. Это не есть умолишение. Умоиступление это есть, когда ум человека видит нечто, превышающее его способности, как вот Бог. Восприятие. И он отступает, умолкает. И человек уже видит духом. Ум ему, как инструмент, уже не нужен. Он не осмысливает, он нет, не рассуждает, не разлагает на привычные рассудочные понятия и всякие словесные или мысленные конструкции. Нету этого уже. Он непосредственно духом зрит духа. Духом общается с духом. Вот об этом мы должны помышлять, и так мы должны понимать, когда говорим слово «духовная жизнь». Потому что и это извращено. Говорят, духовная жизнь – это значит, ходишь в церковь, берешь святую воду, ставишь свечки и освящаешь яйца. Вот духовная жизнь. Ничего подобного. Это внешнее, церковное, там, отдельное проявление. Вот. Но если человек живет духом, то он осмысленно будет и свечку ставить, понимая, и употреблять святую воду, и все остальное делать не потому, что так заведено, так принято или приятно просто, а потому что он будет зреть духом, что это установлено Богом, это установлено Церковью, то есть невеста нашего Бога, Господа Иисуса Христа. И вот в этот четверг мы будем праздновать праздник Вознесения, когда Господь, видимо, на глазах учеников вознесся на небо. Во плоти воскресший. И возникает вопрос, а что же Он оставил людям на земле, если Он ушел? Ну, скажут, вот хорошо было апостолам, с ними Господь ходил. Хотя мы видим, что они и колебались, и отрекались, и не помогало им присутствие Господа. Вот. Он послал им Духа Святого. Взамен он сказал, будет утешитель, Дух истины. И он наставит вас на всякую истину. Говорит, лучше будет, что я пойду, чем я не пойду. Что его умоляли по непониманию, что, мол, прибудь, останься с нами, нам же хорошо. Нет, не должно так быть. Потому что если я не пойду туда, Дух Святый не придет. Господь оставил нам Дух, но как оставил? Просто так, любой желающий подумал, ой, хочу, чтобы это и будет. Нет, Он оставил нам Церковь свою. И поэтому с этой минуты, когда возникла Церковь, Бог видится только через Церковь, в Церкви. Истинное видение Бога, истинная созерцательная молитва, все это достигается только в Церкви, как и само спасение. Поэтому Бог и ушел, чтобы нам оставить Церковь. Вне Церкви Бога нет. Он ушел, вознесся. От человечества нет, доступа нет. И если мы это осознаем, если мы в это вникнем, то мы тогда узнаем, какое великое, великое, великое зло разрушать Церковь в человеческом ее вот видимом представительстве. Потому что, конечно, духовную основу Церкви невозможно поколебать. Главу Господа, кормящего Духа Святаго, ангелов. Поэтому враг ополчился на человеческом представительстве. И вся борьба его идет с Господом, со святым небом, в нас, слабых, немощных человеках, возжелавших быть последователями Господа Иисуса Христа. С нами. На нас он отыгрывается. Ибо Бог он, конечно, никак не мог победить или что-то там малейший вред причинить. Не может. Он недоступен им для своей твари. Вот. А мы доступны. К нам сохранен доступ сатаны и бесов его. И поэтому великая брань предлежит каждой душе, возжелавшей спастись. Великая брань. Брань до крови, как пишет апостол и святые отцы. То есть не думайте, что можно, живя прохладно, спастись. Это великое заблуждение. Нужно самоотвержение и распятие, и возлюбление этого пути, и предпочтение его всему остальному, предпочтение внутренним выбором, который постоянно будет доказываться определенными конкретными делами, поступками, что я выбираю это. Этот выбор не значит, что я один раз сделал, и все, и потом я свободен. Нет. В каждом случае я должен опять и опять доказывать, что я сделал этот выбор, что я верен Господу, что я верен пути покаяния, смирения и молитвы, что я распинаю себя на кресте этой молитвы, пока мне себя еще плотской, пока мне себя страшно, я должен распинать себя Я должен прибивать ноги свои и руки свои ко кресту покаяния и молитвы. Это единственный способ не пускать их на грех. Нет другого пути, кроме самораспятия. Как только послабление, все, руки освободились с креста, все, они начнут тут же хапать. Грех к себе прилеплять, притягивать. А уже ноги освободи, побежит человек, бегом ко греху, ибо он склонен к этому. После падения чрева матери, он склонность имеет. Мы рождаемся поврежденными, склонными к греху, возлюбившими грех. И даже если мы умом будем понимать, что это смертельный яд, что это трава, что это погибель, что это вечное мучение нам будет приносить, никакие эти наши соображения, правильные мысли не помогут нам. Они нам не помогают. Ибо для нас ад, преисподняя, гиена огненная, это слова. Или в лучшем случае понятие. Но это не реальность. Мы реально не верим в это. Не верим. Если бы мы реально в это верили, разве так бы мы жили? Разве бы мы прилеплялись к земному и дрожали потерять что-то земное? Конечно же нет. Я иду в ад, что мне до того? На веки вечные, не на 2 дня, не на год и не на 10 лет, и не на 100 лет, навсегда. Вечные муки иду. И если я в это поверю, если я буду убежден в этом, то это и заставит меня начать действовать, чтобы выйти оттуда. Ибо ад — это есть состояние. Это не просто, что я сам по себе, ад сам по себе, а потом Бог или кто-то другой решил меня оттуда отправить. Это примитивно и ложно так понимать. Нет, мы попадаем в ад, живя здесь, своим состоянием. По своему состоянию можем судить, в аду мы или нет. Начните Иисусову молитву читать, со вниманием на уединении. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешной. И попробуйте удержать ум в этих 7 словах. И откроется реальное состояние. Не можем, не способны, ум неудержим. Он не устанавливается в эти слова. Я же не говорю, чтобы ощутить их силу, чтобы они восколебали сердце, привели в страх, трепет, благоговение и смирение крайнее. Уже об этом я не говорю. Хотя бы, чтобы ни один помысл посторонний не пришел. И чтобы ум не улетел, и чтобы он внимал каждому слову молитвы, и хоть как-то сочувствовал, что он грешен. И это уровень новоначального, приступающего к покаянию. Я об этом уровне говорю, не каких-то там созерцательном уровне, нет. И вот если мы деятельно приступим к этой молитве с целью покаяния, то эта молитва и желание покаяния и вскроет наше состояние, какое оно на самом деле есть. Это будет первое видение или первый элемент прозрения нашего духовного. Мы начнем видеть то, что самое близкое нам, себя, свое состояние. Духовное прозрение начинается с глаз, которые есть мы, внутренних наших глаз, с внутреннего зрения. И мы начинаем только видеть себя. Потом дальше, если будем прозревать, начнем видеть что-то дальше. Людей, Бога, Божий промысел и так далее. Но начинаем с себя. Если мы себя не видим, то пусть никто не обольщается, что он видит Бога или что-то божественное. Или людей правильно видит. Это прелесть величайшая. Не может человек видеть ничего правильно и здраво вокруг, если он себя не видит. Не может. Если он не видит свое состояние. А состояние видится только, если мы правильно, по святым отцам, приступаем к покаянию и молитве. Это одно делание. Покаяние и молитва – это одно делание. Что Бог сочетал, человек да не случает. Ибо ум молится словами, а сердце или дух молится плачем. То есть выражает покаяние плачем, сокрушением. Вот. Поэтому это, если что-то одно, то значит, либо ум не молится, либо дух не молится. Это же не человек. Поэтому умно-сердечное действие должно быть. То есть участвовать должен и ум, и сердце. И если мы приступим к этому, то мы увидим, кто на самом деле. Как же это видится? Мы не можем удержать ум в семи словах с именем Иисуса Христа. Мы не способны отгонять помыслы. Они нас будут насиловать, навязчиво входить и уводить ум, или вырубать в сон. И это немощь наша, есть следствие падения. И это мы начнем видеть уже не по книгам, не по рассказам, а сами в себе. Это будет наш опыт. И мы тогда убедимся, что святые отцы писали об этом. Вот что они писали, оно сбывается. Это написано из святого опыта. И тогда наша доверенность отцам будет еще, и благоговение перед ними будет еще больше. И тогда мы будем понимать, что это не просто слова, там, хочешь читай, хочешь нет, а слова жизни, написанные для жизни, для достижения жизни, для спасения. С другой стороны, мы будем видеть, что мы находимся под адом. И это нас будет тоже двигать. Ой, оказывается, все намного хуже, чем я читал и думал. Неправильно понимаю. Ну, грешен. Оказывается, грешен — это не просто слово. И не просто там, даже я согласен с этим, что я, ну, конечно, вчера вот взял там чужую вещь, теперь вот каюсь. Нет. Это состояние, которое постоянно рождает злые деяния. Осуждение, например, это самое вот распространенное заболевание среди уверовавших во Христа людей. Я же не говорю о неверующих. Пока человек не достигнет самопознания вот этого уровня зрения, своей греховности, своего падения, он не сможет перестать осуждать, потому что он живет этим. Это его проявление вовне. Это его ложное, это слепое видение. Он по своей слепоте духовной видит людей такими, которых достойны только осуждения, презрения, уничижения, оскорблений, там, поношений, ну и так далее. Но все это вместе называется одним словом – осуждение. И поэтому Святая Церковь полагает вот Великим Постом эту молитву Ефрема Сирина и подобного отца нашего: «Господи, даруй мне зреть и моя согрешение, и, как следствие этого состояния, не осуждать брата моего». То есть вот он выход. Выход – это замена одного состояния другим, более правильным, благодатным состоянием. А первое благодатное состояние, которое Бог дарует человеку за правильно начатое покаяние, это и есть видение своей греховности, или зрение греха своего. Опять-таки зрение, видение. Видите, опять видеть нужно. Только можно бороться с тем, что видишь. Вслепую, как можно выйти на войну, на передовую линию фронта, даже с оружием в руках, если ты слеп? Кого ты будешь рубить мечом или стрелять в кого? Как? А тебя мгновенно подстрелят или зарежут, потому что ты на виду, а ты не видишь никого. Так и мы, если мы не видим в духовной жизни основ основ, это свое состояние, все, мы шагу не ступим. Нас бесы будут постоянно обманывать, уводить, прельщать, Потому что они нас видят, они видят все наши действия, они видят все наши страсти, они прекрасно, великие вот, психологи. Они знают по малейшему нашему движению, что уже мы хотим. Для них это никакого не составляет, потому что опыт у них почти 8 тысяч лет борьбы с лучшими подвижниками. А мы их не видим. Мы не видим себя. И от чего тогда отталкиваться? На что опереться в деле спасения? Не на что. Пустота, мираж, мечта, прелесть. И вот в этом состоянии живут все уверовавшие во Христа головой, христиане. Вот в этом состоянии находится все духовенство, исключая там скрытых старцев, истинных рабов Божьих. Все духовенство отступнического современного вселенского православия. Они не знают себя, они не видят себя и не хотят видеть. Даже самые благонамеренные из них живут и находятся в таком состоянии. И скажите мне, чему же он может вас научить? И как он может вам предложить спасение, если он сам себя не видит и не спасается? Никак. Если его молитва такая же, расхищается помыслом, как он может за вас помолиться? И кто его услышит? И кто его примет? Пусть он наденет на себя 7 крестов и 3 митры сразу. Никто его не услышит. Потому что не внешним Бог приобретается, а только путем покаянного самопознания. И тогда мы поймем выражение преподобного Антония Великого. Человек тот, кто познал себя. А Бог имеет дело только с человеками. Не со псами, не со свиньями и с прочими животными, лисицами, как Ирод назвал. Да? Бог не имеет общения и не принимает от них ни молитву, ни поклонения. Поэтому хочешь быть Богом услышанным, стань человеком. Как стать человеком? Познай себя. Как познать себя? Через покаяние и молитву. Вступаем в покаяние и молитву, открывается наше состояние. Не владеем умом. Чем мы можем владеть, если мы собственным умом не владеем? Чем можем мы владеть в этом мире? Ничем. Мы хуже умалишенных, которые в больницах находятся. Потому что те уже лишены внешнего ума, способности вообще ориентироваться в этом мире. Вот так и мы в духовной жизни. Все, мы сумасшедшие в духовной жизни. Мы творим так вот. Как над ним нам даже смешно бывает, как сумасшедший себя ведет. А в духовном мире мы точно так, если не хуже. Хватаемся за что-то, что-то там дает. Думаем, внешним там Богу там, угодить. Там, вот такое вот все. Нет. Если мы не познаем себя ежедневно, всю, всуе все. Без внимательной жизни, учат святцы, невозможно нисколько преуспеть в деле спасения. Невозможно. Внимательная жизнь начинается с внимательной молитвы. Внимательная молитва открывает наше состояние. И мы погружаемся в нечто духовное. От этого видения себя приходит истинное смирение. Потому что мы сокрушаемся, мы не можем. Поверьте, это святой опыт. Если мы увидим себя по-настоящему, мы не сможем к этому отнестись равнодушно. К своей погибели человек не может отнестись равнодушно. Никак. Если даже во внешнем, в нашей окружающей действительности, да, представьте себе, что загорелся дом, а мы себе будем сидеть кофе пить. Так что ли? Нет. Все, человек бросает все, уже он думает только о том, как спасти жизнь. Ему же ни имущество не ценно. Он не думает ни о ком. Он думает, все, уже загорел, вот уже рука горит. Он выбегает на улицу и просит помощи там и так далее. Если во внешней жизни это наблюдается, то представьте себе, насколько это страшнее в духовной жизни. Когда человек реально видит себя горящим гиене огненной по своему состоянию. И он будет спокойно ходить там и что-то там заниматься земными делами. Ничего подобного. Он как ошпаренный кипятком вскочит и начнет спасаться. и молиться, и смиряться, и просить у людей смирять. Все будет искать, потому что он действительно возбоится вечной погибели. До этого видения нет. У бесов все основания удержать нас в своих сетях и цепях, в своем плену и обольщении. Не прельщайтесь, если мы не видим себя, своей погибели, своей немощи великой, и не исповедуем ее, мы не спасаемся. Мы не начинали, мы не приступали. Да и Спаситель нам не нужен. Спаситель нужен только тем, которые осознали, увидели свою погибель, испугались ее и стали усердно взыскивать его. И тогда него исповедуют своим Спасителем. Они говорят, все, я немощь ходячая, ничего не могу помочь. Всяк человек ложь для меня в этом смысле. Все, я ничего, все, а я гибну. И тогда приходит первая светлая мысль, правильная. Но есть же Спаситель, он же для этого пришел. И тогда начинают ценить его путь, его заслуги, его крест, его страдания, его смерть, его все. Благовинно целовать, лобызать внутренне, не только устами выражать это. Вот. Все, что с ним связано, и будто икона, и Святое Евангелие, для меня станет тогда книгой жизни, а не просто информацией какой-то, даже самой благочестивой. А живет все через покаяние. Это та единственная роса, оживляющая душу. Потому что она связана с чем? С прозрением. С прозрением духовным. А первое, когда человек открывает глаза, представляете, в гробе, да, он начинает видеть кого? Себя, разлагающийся трупом, и гроб, могилу, червей. Так и в духовной жизни. Когда человек первый открывает глаза, он прежде всего видит себя. Затем он начнет постигать Бога. Правильно. Поэтому познавший себя, говорит преподобный Антоний Великий, познал Бога. Познавший себя, познал и средства к спасению. Познавший себя, познал и время, в которое живет, и дух времени, и особенности времени, и как в нем жительствовать. Познавший себя, в покаянии, познает, что сегодня время отступления, а не благоденствия. Он познает, что нет духовенства, тем более тысячами, что нет епископата. Он это познает, потому что он будет это видеть, ему нужно будет доказывать, убеждать. Он увидит, что Бог, хотящий ему спасение, покажет ему правду, истинное положение вещей в нем самом и вокруг, чтобы правильно действовать, исходя из этого правильного видения. Бог не хочет смерти, не погибли никому. Но как только человек произволяет правильно каяться, он ему и в ту меру, насколько способен вместить, и открывает. Поэтому постепенно, выводя его из прелести, будет сначала показывать его, а через правильное видение себя, через углубление в покаянии, в сокрушении, в смирении, будет дароваться и видение окружающих людей, состояние церкви, церковного общества, вот, и всего остального. И тогда человек ясно начинает видеть. Вот об этом прозрение и доносит сегодняшнее Евангелие. И не случайно здесь как бы вот разбито на три группы людей. Господь, пришедший воплотить, да, совершенный Бог и совершенный человек, слепорожденный и фарисеи, церковники, отступившей церкви. Это три основных, вот как бы, между которыми и происходит вот это событие. И здесь заложены, конечно, несколько духовных законов. Ученики, увидев слепорожденного, то есть апостолы пришли с Господом, спросили, кто согрешил, он или родители его. То есть уже в церковном сознании того общества явно было понимание, что какой-то физический недостаток, лишение есть следствием греха. Это так. Это справедливо. И это справедливое вот видение, знание и выявили и ученики. Единственное, что они хотели выяснить, это кто конкретно виноват вот, в причине слепорождения этого человека. Сам ли он согрешил или родители его. То, что грех лежит, они не оспаривали. И Господь вдруг, смиряя их, своих учеников, научая их, что Бог всегда выше, шире, глубже, чем мы можем это понимать, и божественный промысел не вмещаем в наши ограниченные умы, показывает своими словами, не он и не родители его согрешили, нет, но чтобы творились дела Божии. То есть он вводит вот, значит, в духовное понятие новое качество, что не только за грехи страдают люди конкретными такими страданиями, но иногда, иногда это делается для славы Божией, чтобы явить силу и славу Божию не только на грешнике, который виноват в этом, а чтобы и на невиноватом человеке. Именно такого человека Господь взял в основу нашего внутреннего человека. Ибо это слепорожденный, это наш дух, это образ. Это реальный живой человек, который был тогда, да, и получил исцеление, но он имеет значение для нужного человека. Именно такого, чтобы явить славу свою. Ибо мне, говорит Господь, надлежит делать дела, пока я в мире, ибо я свет миру. То есть Господь показывает, что свет, без которого даже самые правильные и здоровые глаза не могут видеть. То есть глаза – это только способность видеть. Но чтобы увидеть, нужен свет. Нужны и глаза, и свет. То есть одно без другого лишает возможность видеть. Поэтому наше внутреннее состояние – это подготовка, это как бы выправление органов зрения. То есть мы должны выправить их покаянием, чтобы они стали способными видеть. Но если свет не придет, мы все равно не увидим. И поэтому в полной тьме кромешной уже не имеет принципиального значения. Человек не имеет глаз, или он просто сидит во тьме и ничего не видит. Оба они в положении ничего не видящих. Поэтому мало восстановить зрение. Нужно, чтобы был Христос, свет миру. Стяжать Христа, возлюбить Христа, умолять Христа и каяться пред Ним. Как же он, Господь, исцелил? Плюнул на землю. Мы знаем, что земля – это образ человека. Часто земля называется человеком в Писании. Поэтому Господь плюнул на человека. На землю, значит, показан человек. То есть он показал свое отношение к падшему, першному человеку, что ты, земля, что ж ты возгордился передо мной? Но божественное вот это уничижение, оно не есть бессмысленным и отвергающим. Оно есть смиряющее действие, ибо за ним Господь делает брение. Он берет эту влагу от себя, то это есть образ плача и слез духовных. И вот наше сердце, которое есть заземленное, то есть по своему происхождению земля, да, он трудом, покаянным, показывает нам, что он должен трудиться, размягчает, плачет труд, размягчает, доводя до такого состояния мази, и затем прикладывает к тому месту, где обыкновенно у людей глаза. Это приуготовительный этап этого исцеления. Значит, нужно покаяние, нужен плач, нужны слезы, нужен покаянный труд. Но этого мало. Многие трудятся и не преуспевают. Почему? Потому что присутствует еще своеволие. А своя воля, которая довела нас уже до ада, она ни к чему хорошему никогда не приводит. Поэтому задача истинного подвижника покаяния – заменить реально свою волю на волю Божию. И как заменить? Все время согласовывать и все время предпочитать волю Божию. Это, святые отцы, выражается в слове «послушание». И вот идет проверка этого человека на послушание. Поэтому Господь и посылает его. Потому что не мог Господь сразу исцелить, да мог, мгновенно. И без земли, и без слюны, и без ничего. Поэтому если что-то он делает, то делает он целенаправленно, целенамеренно. Показывает для нас, как будущее, который читает Евангелие, какое же это значение имеет для нас. Он мог, не прикасаясь, одним мановением исцелить и все это, воскресить мертвого, что хочет сделать. Он Бог, Творец, для него ничего нет. Для чего же вот такой был выбран путь? Значит, в этом есть смысл, духовный смысл. И вот здесь он говорит ему, пойди умойся в купальне Силаам. Опять указание, что без крещения не войдешь в церковь, не прозреешь. Ибо купальня – это бассейн, где мылся скот, мы знаем, Силаам. Это тот самый бассейн, куда раз в год ангел спускался и возмущал воду, как мы читали это в Евангелии, где шла речь о 38-летнем расслабленном. Господь посылает его, указывая, что необходимо таинство крещения. Без него невозможно прозреть. Но одновременно он проверяет его на послушание. Ибо само слово «силам» значит «посланный». Он пошел, умылся и пришел зрячим. Опять человек трудился. И если вы вот мысленно как бы поставите себя в то время, вот в присутствии вот этого действия великого, да, то вы увидите, что человек идет замазанным грязью лицом. Потому что брение, да, оно воспринимается визуально как грязь. И идет в бассейн, где скот моют. То есть, если так вот, как некоторые говорят, в кавычках, здравомысленно посмотреть, то это какое-то сумасшествие просто. Почему-то надо намазать грязью лицо и идти, где скот моется, чтобы получить исцеление. То есть, это никак не вмещается. И здесь Господь дал ему смирение, что он и шел, он же, над ним же смеялись. Кто видел его? Так и над нами. Когда мы оставляем жизнь внешнюю, богатство, славу, утехи, то большинство людей окружающих, они нас воспринимают сумасшедшими. Что-то в церковь зачастил, что-то там стоит молится часами, там вообще уже не то, и не то. Раньше там делал, а сейчас вот этого не делает. А только вот, наверное, свихнулся, что-то не то. То есть люди в обыкновенном своем состоянии воспринимают это как что-то. И поэтому надо преодолеть это. Думать об одном. Я иду за послушание Богу для собственного прозрения и спасения. И что мне до того, кто что подумает, и кто что скажет. Я должен думать, а что Бог обо мне подумает, и что Он мне скажет. Особенно в страшном суде. Иди туда, или... Царство Божие, или на низ, вечной муки. Эта мысль должна приковать все мое существо. и держать как уздой. И когда он пришел зрячим, то есть восстановились у него глаза, то его внешний вид изменился. То есть пока я не меняет внешний вид. Человек становится красив. И эти люди, соседи, как это написано, которые раньше видели, что он был слеп, и привыкли к этому, много лет он сидел, просил милостыню, то они даже не могли узнать, хотя тот же рост, тот же внешний, тот же цвет волос, как бы черты лица одно и то же. Но глаза настолько меняют человека, что он становится в каком-то мере неузнаваемым, что они даже сомневаться стали, тот ли это человек, который сидел и просил милостыню. И одни говорили, это он, а другие похож на него. То есть уже улетело все с колебания. Настолько это чудо было уникальным по своему силе, по своему воздействию. То есть, что люди стали сомневаться, что вообще тоже этот, тот ли это человек. Тогда спросили у него, как открыли все глаза. То есть их интересовал способ. Их интересовал, кто открыл. А способ сначала. В голову не пошло даже, что просто Бог. Уже, если бы сказали, как Бог тебя исцелил, это уже вопрос был бы более такой благочестивый. А то как у тебя глаза открылись? То есть тут уже все можно, и колдовство, и что хочешь подставить в эту фразу. И науку там. Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди в купальню Шалам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. То есть он написал все, ну, с точки зрения как бы видения со стороны. Вот человек, именуемый Иисус, то есть он не знает, кто он на самом деле еще. Вот. И все как было на самом деле. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Ну зачем они спрашивали, где он? Что они? Хотели стремиться к покаянию? Нет, они сказали, ой, мы хотим покаяться, ничего подобного. Хотели либо арестовать, либо обвинить, либо просто полюбопытствовать. Интересно, что это такое за явление? В ходе тут еще исцеляет. Он говорит, не знаю. То есть человек, прозревший, видевший себя, еще не знает о Боге. Где он, как он приходит, как уходит. Он может только свидетельствовать о себе и о самом исцелении. Поверил святым отцам, стал читать Иисусу молитву, стал поклоняться покаянию и увидел, какое есть на самом деле. То есть вот он свидетельствует как. Повели этого бывшего слепца к фарисеям. Вот, если это происходит уже в отступнической среде, то, конечно же, невозможно обойтись без отступников, лицемеров, носящих власть над церковным сообществом. Бога уже нет с ними. Более того, они уже в великой конфронтации с Богом, во вражде, в богоненавистничестве. Они уже ищут его, как убить. Они уже дают приказы. И только Бог не дает себя взять раньше времени. Филбер Стасович проходил, мы читаем Евангелие сквозь них, и они не могли его арестовать. Но уже были не только намерения, уже были реальные попытки его арестовать, схватить и уничтожить. Уже это было все. То есть уже дух их состояние свидетельствует, что они богоборцы, богоубийцы. Только еще Бог не попустил им воплотить их замыслы эти пагубные. То есть бесы полностью орудовали этими людьми. И люди вынуждены были находиться в подчинении этого. Но Господь дал альтернативу. Он явился сам и сказал, смотрите, или со мной, или с церковниками. Потому что мы уже разные. Совершенно разные. Да, они еще прикрываются именем истинного Бога, Моисеем прикрываются. Но на самом деле уже нет Бога Моисея с ними, нет. И Моисей не с ними. Имя, афиша, видимость и седалище осталось Моисеевой. Все. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Это очень важно. Мы знаем и в других местах Евангелия, что Господь как бы подчеркнуто делал это в субботу. Господь исцелял, может, и другие дни, но Евангелие упоминает в основном о субботах. Почему? Потому что по Ветхому закону положено было это ничего не делать в эти дни. Вот именно в этот день. Это был покой. Мы знаем, что Господь 6 дней творил, 7-й день, да, почил. Но здесь, как сказал Господь, Господин субботы пришел с хозяином. И Он, исцеляя субботу, показывал, что я отменяю ветхозаветную субботу, а через это весь все эти обряды, все религии, то есть уже деятельно отменяю. Еще, кстати, не создал церковь окончательно, но уже вот процесс, это процесс, это не есть вот дело одной минуты. Раз, и все, та церковь ушла, это нет. Это вот в жизни, это процесс. Надо пока люди там созреют, вот там уже вошли, там еще выходят. Там, то есть это такой длительный период времени потребовалось. И мы знаем даже в День апостолов, как уверовавшие из иудеев, там, то есть они еще продолжали соблюдать по инерции некоторые элементы ветхого законничества, и обрезывались еще и так далее, хотя уже это не нужно было. Даже некоторые уступили, там, мы знаем, апостолы обрезались ради того, чтобы успокоить, там, и так далее. Но на самом деле это им уже не нужно было. Но очень трудно сразу преодолеть вот эту установившуюся традицию, которая была прикрыта авторитетом Бога. Очень трудно. Опять-таки, потому что люди больше цепляются за внешнее, чем за внутреннее. Если люди жили духом, то Господь мгновенно через дух и сказал, нет, это все не нужно, вот все. И все с завтрашнего дня стали бы правильные, отказались бы от обрезания, отказались бы от субботы этой, и стали чтить воскресный день. А так понадобилось некоторое время, и это Господь поэтапно подводил. Но Он и в сознании этих людей ставил вопрос, что для вас важнее, суббота или Божье чудо? И вот здесь, то и должен был выбор живого человека происходить всегда в сторону Божьего чуда. Да, суббота, хорошо, я должен хранить все, но я же не могу, вот это же явно, это же живое деяние живого Бога. Я должен предпочесть просто там записанному правилу, хотя как бы и прикрыто авторитетом Бога. В свое время оно работало. Вот. Но это, значит, был прообраз чего-то. То есть суббота что-то указывала. Указывала на истинного Господина субботы, который придет и даст людям покой от греха, от греховной смерти, от мучений всех этих жизненных. И он пришел, и поэтому зачем же мне хранить субботу ради просто вот субботу там ничего физически не делая и хулить Бога за то, что Он исцеляет человека. Они в полной прелести находились, в полной слепоте. И поэтому прелестник и духовно слепой человек, он цепляется только за то, что он видит. А видит он написанную заповедь. У субботу нельзя то-то и то-то. Вот за это он и держится. А живой человек, истинно кающийся, он не будет держаться просто бессмысленно за какую-то заповедь, даже если каким бы на ней был авторитетом. Он всегда будет смотреть на Бога, живого, бесконечного, всесовершенного, который может все изменить, отменить, свои заповеди поправить и улучшить, там, и так далее. Как мы видим, Новый Завет несравненно выше, богаче, лучше, чем законничество Ветхого Завета, которое только было детоводителем ко Христу. И, конечно же, фарисеи вступили в спор, вступили в войну, являя свое богоненавистничество. Спросили, как прозрел? Он и им сказал, брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу. Тогда некоторые фарисеи говорили, не от Бога этот человек, потому что он не хранит субботы. Ну вот, подтверждение тому, что я говорил. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была распря между ними. То есть вот здесь уже пошла распря. То есть одни люди полностью держались только все, свой ум закостеневший, даже не двигали в сторону Бога. А те говорят, да, конечно, субботу он нарушает, они признавали это. Но грешный человек не может творить чудеса. А нарушение субботы – это грех. было в их понятии. И получается, что как же тогда? То есть надо было прийти к ложной мысли, что грешный человек может творить такие чудеса. Но если это может лечить, тогда вообще нет никакой. Все бессмысленно. Тогда сатана может исцелять по-настоящему и так далее. Все, что угодно может быть. То есть нет никаких критериев этой истинности. Тогда не Бог правит миром. Нельзя этого допустить. Это хаос вносит в религиозную жизнь и сознание людей. Поэтому надо всегда утверждать, нет. И вот исцеленный человек это понимал и видел, и исповедовал устами. Опять говорят о слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Он уже дозрел внутренне. Человек, теперь уже пророк. Он еще не видит в нем Бога. Но он понимает, что это не просто человек. Это пророк. Это не просто грешный человек. Это святой человек. Великий святой человек. И так ответил фарисеям. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. То есть они не хотели принять это свидетельство, что даже он пророк, не то, что он Бог. И использовали немощь тех людей, которые сомневались, да он ли это? Они слыхали это. Сказали, не, мы не верим, что это он. Вот эти люди, наверное, правы. Это подмена. И для подтверждения вызвали родителей. И казалось бы, если вы ищете только одного подтверждения родителей, что это он, и вы должны принять, уверовать. Ничего подобного не происходит. Родители говорят действительно. Да, это наш сын. И действительно он слепым родился. Все, вы получили ответ. Вы убедились, что чудо, оно было запротоколировано, зафиксировано. Это факт. Все, вот те, кто родители, сказали, да, это наш сын, и он действительно был слепым. А сейчас видит. Из-за страха родители не исповедовали Иисуса Христа. Сказали, сам имеет возраст, его спросите. То есть как это все, мы ничего не знаем. То есть они уклонились из-за страха перед иудеями, перед начальниками. И это показывает, как опасно держаться только внешней обрядности и только головной веры. Тогда страх перед человеком будет преобладать над страхом перед Богом. Почему они боялись? Потому что начальники церковные, архиереи, положили самое страшное наказание отлучить исповедующего Иисуса Христа Богом от церковного сообщества. Нелепость, полная нелепость от слепоты и прелести. Будучи отлученными, если они не принимают Христа, то они отлученные от того Бога, от Мессии, которого они ждали, на которого надеялись. И тогда теряется смысл всякой веры ихней. Во что же вы тогда вы верите? В кого? Понятно, что потом в Антихриста. Но если брать по отношению к настоящей вере, в кого же верите? Зачем тогда вся эта структура? Зачем все эти обряды, таинства и все, службы пышные, пение, хоры, иконы и так далее? Зачем все это? Ну, если переводить на наше время. Оно же то же самое происходит. Зачем все это нужно? Если вы угрожаете людей выгнать со своей структуры за то, что они истинно исповедуют Господа. Но вам это не нравится, вы это не вмещаете. Потому что сами вы далече от Бога стоите сердцами вашими. Только устами чтите для корыстного лицемерного прикрытия, чтобы получить корысть, славу, почести, богатство. То есть живут земным. То есть вот это просто устроились под церковной крышей хорошо. И родители боялись. И все люди, которые будут только внешне, они будут бояться, потому что они держатся за структуру, а не за Бога. Но Бог не объемится структурами, храмами, куполами, колоколами и прочими внешними. Он не объемлется. Это самое нелепое помышление думать, что только так. Ничего подобного. Да, это великолепно и хорошо, когда есть храм, и все убранство в нем, и Бог еще в нем есть. Главное есть, тогда эта одежда украшает вот, главное тело, да, Христова, церковь. А если нет тела, то одежда, что, зачем она? Это обман, тогда это жуткий обман. И они его опять призвали, второй раз, и сказали, дай славу Богу, какое лицемерие. Опять-таки, борясь с Богом, они употребляют, дай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. То есть полное противоречие. Дай славу Богу, что Бог есть грешник, принявший плоть человеческую, да, и творящий такие чудеса. И этот простой человек, который прозрел, умнее в духовной жизни, лучше их видит, чем они. Он говорит, грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. То есть он их фактом бьет. Так, нет, вот я был, а теперь все. Это опять пробуждает, ну подумайте, ну как же это может быть? Снова спросили, что он сделал с тобой, как отрезвочит, то есть опять интересуется сам способ. Чтобы, для чего? Чтобы найти, придраться к чему. Только с одной целью. Чтобы потом высмеять, сказать, а, все понятно, какой-то. Он сказал им, я уже сказал вам, вы и вы не слышали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделать его учениками? То есть он в виде вопроса, вот в виде их настырность, очень мудро отвечает им. Не позволяет себе похулить. Или как родители даже, уклониться всякими. Нет, он сразу их, а, может быть, хотите быть учениками? Ну, тогда пойдем поговорим. И здесь то этого же нетерпимо для отступников. Они укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. То есть, и не понимая, что они самую высокую хвалу ему сказали. Ты ученик его. То есть они отправили его к Богу. Такими словами, да? То есть что-то зафиксировали они, засвидетельствовали, что он его ученик, и им исцелен. То есть, а мы тогда в стороне, то есть мы ничего вообще не имеем. Вот. Но для лицемерного прикрытия они ухватились за имя Моисея. Мы Моисеевы ученики. Естественно, они не Моисеевы ученики. Моисея такого Господь их обличил, такого не делал бы. Но они себя так мнят. То есть мы православные, другими словами говоря. А ты не знаешь, там, получилось чудо, я не знаю, иди отсюда. А мы, вот, мол, православные, у нас там стоят за нами отцы, там, так далее, так далее. Вот. И конкретных они имеют в виду. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Этого же не знаем, откуда он. И думали, что этим оправдаются. Ну нельзя же жить прошлым. Одним прошлым жить нельзя. Моисей ушел, умер. Даже тело Бог скрыл его, чтобы не сделали идолопоклонение. Он говорил с Богом, это да. Он говорил. Ну а вы? Что вы сделали? И что толку, что вы себя причислили к его ученикам? Если вы не знаете то, что у вас перед глазами происходит, реальное чудо, вы не можете дать ему объяснение. Какие же вы последователи Бога? Ничего. Тем более, что вы даже в Боге не хотели видеть Бога. Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он ответил мне отче. То есть он их обличил явно, вот, такими словами. Вот это и удивительно, что вы-то должны в первую очередь знать это. Я, прихожанин простой, просивший милостыню, и знаю лучше вас. А вы, священники, архиереи, должны знать, должны были меня научить и всех остальных. А вы не знаете, что происходит. А тем более, что исцеление произошло не в храме, не во время богослужения, а вне храма. То есть к ним отношения не имело. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Дальше он идет в великое поучение, которое является духовным законом. Да, Бог может слушать только богощецов. И этим он еще больше их обличает, их прелесть, их заблуждение. Что вообще все ваше видение, все ваше отношение неверно в корне. Что вы ничего общего не имеете ни с Богом, ни с Моисеем. Потому что если бы вы что-то имели общее, так вы бы понимали, что грешник не может это творить, а только богощец. А если он богощец, то отнеслись бы ему с почтением, хотя бы как к пророку, не говоря уже к Богу. А потом, может быть, и прозрели бы, увидели Бога. И после такого исповедания, после такой твердости, а ведь это была угроза. Это не просто было там теоретический спор, там поговорили и разошлись. Нет, он мог пострадать. Он говорил начальству, которое имело власть, имело вооруженных людей, могло арестовать, казнить и так далее. Еще и замахнуться камнями побить. А от века не слышно, продолжает исцеленный, чтобы кто ответ отчисли порожденному. Если бы он не был от Бога, прямо им говорит, не мог бы творить ничего вообще, а тем более такое чудо. Он их припечатал этими словами. Чем крыть? Нечем. Надо признавать. Родители подтвердили, что это он. Он говорит, что так. Надо признавать. Нет. Убитый дух, который в себе убил Бога, поднимается на убийство воплощенного Бога. Человек, убивший в себе Бога, может убить кого угодно. Что его останавливает? Ничего. Так, обстоятельства там все. Но внутренне он готов. Он готов убить кого угодно, потому что он в себе уже убил Бога и себя для Бога. Поэтому чем им крыть? Во грехах ты весь родился, ты ли нас учишь? Все. То есть и переходит просто на оскорбление. Обратите внимание, это всегда происходит. Когда людям, особенно архиереям, священникам и другим мнящим себя, да, знатокам, в кавычках от богословия там, и так далее, от православия, нечем крыть, как говорится, то есть они не могут ничего разумно возразить, что-то привести какие-то аргументы, что-то доказать, они не могут. Потому что против Бога как можно? Переходят на оскорбление. Просто на голословное, огульное оскорбление, обвинение. Да, ты в грехах, да, ты прелестник, ты там такой-сякой, что ты, мол, там еще учишь нас. Слова меняются, но суть остается одна и та же. Это закон тоже. Диалог уже невозможен. Они закрыты, непроницаемой стеной для Бога. И заканчивается это чем? И выгнали его вон. Вот полная расписка в немощи. Бессилие полное этими людьми, да, потому что ничего они не могут. Они не могут справиться с одним прихожанином прозревшим. Они могут удалить его, выгнать, и этим сохранить свою как бы структуру, что нет, мы все-таки еще что-то вот. Удалять всех таких вот дальше, выгонять их. Это единственный способ. А мы можем ничего, держать так называемую марку своего благополучия. На самом деле... По факту нас судить, по плодам. Исцеленного чудом Божьим человека выгоняют. А зачем тогда все это нужно? И вот здесь Господь попустил ему все это испытание. Не вмешивался. Он должен был исповедать это все. Свою веру, свое чудо, свое отношение к тому, кто его исцелил. Иисус, услышав, что выгнали его вон, то, что он уже пострадал, с одной стороны, понес уничижение, пострадал, а с другой стороны, остался вне церковного сообщества, вне православия, в кавычках. Это очень важно в наше время. Потому что мы остаемся. Если мы пойдем по-настоящему, путем покаяния, они нас выгонят вон. Из МП и прочих структур. Выгонят. Мы для него невыносимы. Потому что истинный дух там никак не может находиться. Само правильное покаяние выведет из структуры, даже без богословского образования, без понимания, без осознания. Просто духом будут выведены люди. И тогда Господь сам находит этого человека. Вот тогда он приходит, говорит, ну, чадо, молодец. И спрашивает ему, ты веришь ли в Сына Божия? В меня, в Господа Иисуса Христа. Это основа, понимаешь, вот основа, не церковность, вот эта внешняя, формальная. Мы не говорим, истинная церковность – это верить в Сына Божия и быть в Его теле, да, причащаться Его телу и крови, войдя через крещение. Это истинная церковность, но не формальная внешняя, которая может быть заменена, может быть захвачена лукавыми архиереями, отступниками и священниками, христопродавцами. Он отвечает, сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Опять-таки, физически он видит уже чудесное исцеление, но духом он еще не видит в нем Бога. И поэтому, но он не возражает, ни малейшего прикословия. Он хочет, и он свое желание, кто он, Господи, я хочу, вот я уже вот хочу видеть Его, хочу Ему поклониться. И тут помощь от Бога идет. И видел ты его, и он говорит с тобою. Так бывает в духовной жизни. Когда уже человек и вступает в богообщение, но еще не знает, что это и есть богообщение. По неопытности. Тогда Господь ему каким-то конкретным фактом показывает, утверждает его, вот оно, это и есть то, что ты искал. И человек тогда говорит от всего сердца уже, живой верой, веруй Господи, и поклонился Ему. И вот с этой минуты человек становится истинным поклонником в Духе истины, которого Отец Небесный ищет при поклонении себе. Так мы должны разуметь это место и прилагать к себе. И вслед за этим слепорожденным, да прозреем мы милостью Божией и станем истинными поклонниками в Духе истины.